Здравствуйте, парни, и здравствуйте, девушки. Это Будам. Выездной подкаст. Пишу вам, находясь в гостинице в центре чудного города Чикаго, рядом с огромным, с высоким зданием Sears Towers. Кризис достиг Чикагщины, и в центре города, в Чикаго, в хорошей гостинице номер стоит всего $100. Это дешево. Бесплатный интернет, кстати. И что сюда приехал? Приехал сюда выступить с небольшим, вернее, перед небольшой аудиторией. Это разработчики, которые используют программу Flex. Вот в Чикаго есть Flex Users Group. И вот сегодня я тут должен рассказать о Design Patterns, как они используются во Flex. Ну, собственно, этот подкаст не будет очень техническим, так что можете не отключаться те, кому просто уже в печенках сидят эти термины. Но немножко затрону, конечно. Во-первых, хочу сказать, что я попал в прессу. Я попал, ну, не в американскую прессу, это здесь как бы я уже привычно нахожусь, но в российскую прессу. А именно мне прислали ссылочку из журнала «Компьютерное обозрение». Я ее брошу к себе в шоу-ноты. Но вам ее зачитаю. Во-первых, хочу сказать, что мне было лестно, что меня туда поместили в компанию таких замечательных людей, как Грэди Буч и Борис Гребенщиков. Там объясняют, что такое подкасты, кто такие подкастеры. И вот я вам читаю обо мне. О своей карьере в сфере разработки программного обеспечения, о жизни в США рассказывает бывший киевлянин под псевдонимом Будам. Разделы его подкастов, в которых говорится о том, как стремиться к достижению цели, как готовиться к собеседованию, кого любят брать на работу, а кого нет, я бы советовал при случае послушать всем студентам IT-специальностей, имеющим серьезные планы относительно своей карьеры. Ничего, что этот человек не очень любит нашу компанию. Дельная критика принимается к сведению, иронию можно проигнорировать. Один из постулатов, с которым я полностью согласен – главное для программиста – знание английского языка. Ну вот, такое вот упоминание в журнале «Компьютерное обозрение». Я не понял, правда, ничего, что он не любит нашу компанию. Что это за компания, я не знаю, кого он имеет в виду. Автор, но в принципе, спасибо автору за такую вот небольшую рекламку. Вообще, желательно, конечно, на будущее помещать еще и ссылочки на подкаст, чтобы вот такая, чтобы им не было какая-то польза, чтобы количество слушатели умножалось и умножалось. Вот. А вот то, что иронию можно проигнорировать, я вам категорически не рекомендую. Пожалуйста, не игнорируйте мою иронию. Она такая яркая, такая живая. Она позволяет сделать какие-то сухие темы более интересными. Так что вот этому совету, пожалуйста, не следуйте. А если уж говорить о публикациях и о журналах, раз пошла такая пьянка, я вам отправлю еще одну ссылочку на журнал, который я недавно открыл, на английском языке, извините, если можете. И вот там я начал собирать свои статьи старые, которые там за последние 5 лет я писал. И, ну, естественно, буду писать новые тоже. А называется он Enterprise IT. Обратите внимание на букву Y в конце. Это не Enterprise IT, а Enterprise. Это такое слово саркастическое, которое говорит о том, как вообще на предприятиях IT работает, как оно часто, скажем, более сложное, чем надо, какие отношения там между людьми и так далее. То есть меня интересует тема отношения между людьми, устройства на работу и так далее, как справедливо заметил автор этой статьи, которая во мне писал. Вот я вам даю ссылочку, она называется Enterprise IT. То есть там уже есть достаточно много моих публикаций старых, но и будут новые тоже. И в частности я буду тоже писать о стартапах, если это вас интересует. Довольно, как вам это сказать, я не уверен, интересует вас это или нет, потому что я не знаю, как это работает в Союзе, в бывшем Союзе. Я знаю, вот недавно у меня был случай убедиться, в общем, что существует сильнейшая коррупция и взяточничество, когда идет дело о программном обеспечении разработки. Поэтому я не знаю, есть ли такая среда в России для стартапов. Но, тем не менее, я вам кое-что расскажу и сегодня тоже. В частности, натолкнул меня на этот подкаст старый вопрос. Я просто о нем забыл. И когда-то я писал, что вот надо Надо быть энергичным, надо стараться быть лучше других, и надо суетиться, и надо переезжать с места на место, туда, где есть работа, и все такое. И я помню тогда, это было несколько месяцев назад, один из моих слушателей сказал или спросил, а как же победить, мол, настоящее? Мол, и так, мол, живется неплохо, что дергаться? Зачем нужно? Как сделать так, чтобы тебя, чтобы встать и поехать куда-то в другое место, ну, типа за лучшей жизнью? Отвечая на этот вопрос, я могу единственное, что сказать, что я не думаю, что этому можно научить. Это либо есть, либо этого нет. Оно может, конечно, появиться со временем, но у вас должно быть шило в заднице. Если у вас нет шила в заднице, вы фактически меня спрашиваете, а как сделать, чтобы было шило в заднице? Я не знаю. У вас должно быть это внутри. У вас должно быть внутри желание куда-то, чего-то добиться еще. Ну, еще немножко. Еще быть чуть-чуть лучше здесь. Или поставить себе какой-то новый этап. Скажем, вы уже научились там программировать, а документацию вы можете писать? Нет, не могу, а это неприятно. А станьте лучше других там. А вы уже выступали где-то на конференции? Нет. А попробуйте, чтобы выступить. Попробуйте, начните посылать туда заявочки. Вас будут все посылать. А вдруг получится? Ставьте следующую цель. А вы уже написали хоть одну статью где-нибудь? А напишите. А что, вы никогда не писали? Или думаете, там сидят боги какие-то, которые пишут? Никакие не боги. Такие же люди, как вы. Может быть, вам есть что сказать? Пытайтесь. Вот, и теперь перейдем на тему стартапа все-таки. Вот, я хочу рассказать вам кое-какие вещи о стартапах. И, в частности, заодно я, как и обещал, мы будем немножко заниматься английским, но не по учебникам. Помните, была песня, что, мол, типа, я жизнь учил не по учебникам, как-то там было просто, я работал волшебником. Вот, учим английский из жизни. Как всегда, словарь не смотрю, говорю вам те слова, которые я никогда не знал, говорю их значение, так как я их чувствую, а не так, как я их вычитал в словаре. Но все-таки сначала поговорим немножко о жизни стартапской. Стартапы проходят разные стадии, и вот одна из начальных стадий любого стартапа, не любого стартапа, а обман. Того стартапа, который хочет получить деньги инвесторов. Вот эти стартапы должны себя каким-то образом продать. Я вам говорю, как это происходит на Западе, поэтому можете, мне будет интересно, если вы мне ответите, есть ли у вас такой механизм и работает ли это так же. Одним словом, надо сделать какой-то бизнес-план, где будет рассказывать, чем вы отличаетесь от других, и почему вы считаете, что ваша компания пойдет успешно. И, в принципе, желательно сказать, что если она пойдет успешно, так как мы считаем, то, скажем, через 3-4-5 лет вот столько-то денег мы будем зарабатывать в год. Вот это то, что интересует инвесторов. Кто же эти такие инвесторы? И бывают обыкновенные люди, просто богатые, которым не имется, понимаете, не имется. Каким-то образом человек что-то сделал в прошлом, к примеру, изобрел нечто, удачно продал, заработал кучу денег. Казалось бы, поезжай себе, купи там в Майами шикарный дом, недалеко где-нибудь там, где Валерий Леонтьев живет, или там, скажем, Анжелика Варум приезжает, и enjoy your life. Отдыхай, хорошая погода, посещай рестораны, хоть каждый вечер, дорогие, хорошие, знакомься с людьми. Но некоторые люди не хотят такой жизни. Они не могут выйти из этого круга, они были сами айтишниками, и они хотят продолжать, и они вкладывают деньги в надежде, что какой-то стартап поднимется и сделает их еще богаче. Почему? Не потому, что они могут 3 ужина съесть. Они не могут съесть, потому что они не могут по-другому. Им надо, чтобы голова работала, чтобы деньги работали и так далее. И вот эти инвесторы, если вы имеете дело с отдельными лицами или, скажем, с компаниями инвестиционными, они обычно еще и умные ребята, вы понимаете? Лапшу вешать им довольно сложно. И более того, они таких, как вы видели, столько, ну просто как грязи, скажу вам просто. Как грязи. Поэтому надо как-то подготовиться к ним, чтобы и вы им рассказали, почему вы такой чудный, хороший, и именно ваша умная идея, именно ваш новый бизнес начинающий, это принесет им деньги. Так как много таких, как вы, которые хотят им рассказать это или такое же, у них времени нет. Времени нет, я имею в виду, действительно времени нет. То есть вам могут дать 2 минуты. И за 2 минуты вы должны рассказать, в чем же дело. Ну, может быть, я немножко утрирую 2 минуты, но есть такое понятие, давайте-ка займемся английским. Оно называется elevator pitch. Elevator – это лифт, Когда вы едете в лифте, вы едете в элевейторе. А pitch – это, не знаю, как сказать точно по-русски, но это, скажем, если я вам что-то хочу продать, я вам такой делаю pitch, sales pitch. Я вам говорю, вот мой пылесос там всю пыль в вашем доме сделает, потому что он водяной, потому что он делает это. Вот это называется sales pitch, P-I-T-C-H. Так вот, elevator pitch – это такой термин, который означает, что представьте себе ситуацию, что вы едете в лифте, и вдруг в этом же лифте оказался вот этот важный инвестор для вас. У него времени нет. У вас есть только время, пока поднимается лифт на нужный ему этаж. Это время может быть 60 секунд, это может быть 90 секунд, но обычно не больше, чем это. И что получается? Вы должны сделать так называемый, или придумать так называемый elevator pitch, который расскажет о том, что ваша компания делает это, и она позволит делать то-то, и поэтому вы лучше всех и прибыльнее всех будете через 3-4-5 лет. Вот, если бы вам дать, может, час, к примеру, может быть, вы бы что-то родили и выдали бы правильное. Но, опять же, весь понт-то в чем? Что часа нет, есть только время в лифте. Вот, и надеяться на то, что лифт застрянет, очень маловероятно. То есть, elevator pitch надо придумать. И вот, соответственно, вы должны тратить на это очень серьезное время. Вот не так давно, в частности, я тоже участвовал в такой сессии brainstorming. Brainstorming – это мозговая атака, грубо говоря. Сидят много человек в комнате, и буквально полтора часа мы сидели и придумывали одно предложение. Не два, не три, не пять. Одно. И, наконец, мы его сформулировали, подбирали слова, выбрасывали и так далее. И выбрали, наконец, вот эту фразу. Относитесь к этому очень серьезно. Второго шанса у вас может не быть, если вы обгадите первый. Не всегда, конечно, это бывает лифтовый вариант. Иногда вам дадут даже 15 минут поговорить. Но, в принципе, готовьтесь к худшему. Готовьтесь говорить коротко и очень четко. И когда мы шли через вот этот exercise, вот это упражнение делали по придумыванию предложения, вот этого sales pitch'а, мы меняли слова. Я вам приведу вот такую, как сказать, историю вот этого. В течение этого часа сначала было такое слово pain использовалось. Надо было сказать, что вот в этой области, где мы хотим быть лучшими, есть такая-то pain, боль или такое узкое место, или то, что надо исправить. А вот мы, такие классные ребята, сделаем, что это pain уйдет. Вот, потом сказали, pain нехороший, pain уже очень как-то негативно, надо выбрать другое слово. Тогда поменяли слово pain на challenges. Challenges. Challenge – это тоже слово, это некое препятствие, барьер, который нужно преодолеть. I have a challenge in front of me. Вот мне надо решить эту задачку. It's a challenge. Или там мне нужно получить внимание этой девушки. It's a challenge. Так вот, слово pain заменили на challenge. То есть, типа, она звучала, что на сегодня существует в этой индустрии такие-то challenges, а вот наша такая чудная система это все исправит. Но и challenge тоже решили, что может отпугнуть это слово вот этого инвестора в лифте. Давайте не делать слово challenge, давайте сделаем другое слово. Opportunities. Как сказать? Opportunities, не знаю по-русски. Возможности, не знаю. Opportunities. То есть у нас есть, что из-за того, что сейчас такая ситуация, есть opportunity. И наша чудная software вам позволит делать то-то. Вы проследите еще раз внимательно то, что я вам сказал. Началось со слова, с предложения, которое базилось на слове pain, боль. Убрали негатив и стало чуть лучше на challenge. Убрали challenge, поменяли на opportunity. Вы чувствуете, какая разница? Очень внимательно к этому относитесь. А вот еще есть такая интересная тема на эту же, из этой же оперы. Проекты. Как делается project plan проекта. Конечно, вы знаете, софтвер, который используется, например, Microsoft Project, это все в порядке. Но как его написать? Проект может быть большим. И сколько времени нужно на это? Вы же просите деньги у инвестора. Вы должны правильно попросить. Вы должны сделать так, чтобы не попросить мало, потому что если попросите мало, придется, вы не успеете, придется работать за бесплатно где-нибудь в конце проекта. И, собственно, это неприятно, и желательно этого избегать. А как же правильно угадать? И надо начинать поэтому говорить о или рассчитывать свой план, надо рассчитывать от маленьких деталей и подниматься наверх. Буквально каждую крупную задачу разбивайте на маленькие этапы, на маленькие шаги и себя спрашивайте, сколько же мне на это времени. И на каждый этап, причем более того, на каждую вещь, которую вы хотите включить в план, ну типа, например, создать там логическую модель базы данных или создать физическую модель базы данных, на каждую из этих вот задач поставьте себе три примерных времени. В лучшем варианте, сколько вам надо времени, в среднем варианте, если все обычно, и в худшем варианте, если что-то пойдет неправильно. И вот сделайте себе вот эти вот три цифры на каждое, а потом будете умножать на стоимость работы. И более того, еще одну цифру добавьте на каждую вот эту вот задачу проекта. А именно поставьте себе вероятность, с которой вы считаете вот это среднее значение, среднее из трех цифр реально. Например, если вы считаете, что вам нужно сделать там какую-то модель чего-то, и вам на это нужно 2 дня, 5 дней или 7 дней в худшем случае. Так вот, 5 дней, возьмем среднюю. Насколько это вероятно? На 80%, на 70%, на 90%. Зачем вам это нужно? Потом в результате вы все это просуммируете, все эти цифры, получите среднюю вероятность. Если получится, что средняя вероятность по всему плану проекта оказалась, ну скажем, 75%, значит, вам нужно добавить какой-то padding, ну, то есть добавку в деньгах или во времени, просить больше на вот эти оставшиеся 25%, которые могут испортить, в принципе, весь проект, или сбить, или привести к тому, что вы не выполните сроки, которые вы думаете, что вы выполните. Вот этот padding, или еще его называют cushion, вот эту вот мягкую подушечку подложить под estimate, оценку вашего проекта. И вот таким образом, если вы будете подходить к составлению project plan или, как сказать, плана проекта, вы, по крайней мере, сможете давать оценку стоимости более или менее реальную. То есть, по крайней мере, вам не придется работать бесплатно. Ну, вот так, такие вещи, которые я вам хотел сегодня сказать. И что еще, если вы хотите начинать бизнес какой-то, существует подкаст такой, который называется Escape from Cubicle Nation. На предприятиях все, то есть многие работают в этих, то, что называется cubicle. Cubicle – вот это вот перегородки, которыми разделены этажи. И вот в вашем кубике иногда еще их называют, вот там вы сидите. Так вот, если вы хотите уйти из кубика и начать свой бизнес, поэтому они вот называют свой подкаст так Escape from Cubicle Nation. Я вам дам ссылочку туда. Не то, чтобы он какой-то уж сильно полезный, но, тем не менее, там выступают авторы разных книг. Может быть, что-нибудь себе почерпнете интересное. Ну и напоследок еще одно словечко вам скажу. Это словечко вообще я уже придумал. А, собственно, почему я о нем подумал? А подумал я о нем потому что в прошлом подкасте я говорил об user interface, как, в общем, делать, какие там плохие вещи бывают. И люди стали спрашивать, мол, есть ли люди, которые только этим занимаются, UI. Конечно, есть люди, которые только этим занимаются. И не только вот те ошибки, о которых я вам приводил пример, действуют на нервы, но есть еще такая характерная ошибка. Вот, скажем, вы разрешаете человеку вводить какие-то данные, а потом нажать на кнопку, а потом, после того, как он это все ввел и нажал на кнопку, а вы ему говорите, ага, а вы не имели права нажимать на кнопку, у вас может быть недостаточно прав на то, чтобы менять, скажем, какой-то текст где-то или требовать вот эту фичу. Вот это нехорошо. Это типа вы сидите в засаде и ждете, пока юзер у вас сделает ошибку. Так не делайте. Делайте так, чтобы он даже не мог ввести эту ошибку. Вообще, правильно сделанный дизайн, правильно сделанный UI, он кажется, что он дает человеку свободу, юзеру свободу вводить то, что он хочет, но реально он его ведет жестко по дорожке. Шаг вправо, шаг влево не допускается. То есть желательно предотвратить неправильные действия пользователя, а не потом сидеть и сказать, ага, ты дурак, ты такое сделал, как ты мог. Вообще в Enterprise Application есть такие несколько групп основных или таких тем, которые вам придется делать, если вы имеете дело с User Interface. Вы будете программировать какие-то формы, ну типа введите свою информацию о кредитных карточках, нажмите на кнопку, или там введите ваш shipping information, куда отправить вот эти ваши товары, которые вы заказали, это формы. Дальше у вас могут быть какие-то отчеты, которые выглядят как рядки и колонки, И еще одна вещь, которая вам нужна, это validation. Я вообще придумал новое слово, ребята. Классное слово. Оно называется valifuckingdation. Если вы помните, я когда-то говорил, что слово fucking можно вставить куда вы хотите, и это будет слово колоритное, яркое и более понятное. Так вот, valifuckingdation – это слово имени меня, которое означает, что занимайтесь валидацией. Не допускайте, чтобы люди нажимали кнопку submit, потом, а еще хуже, если это еще обычная web 1.0 аппликация, все, этот ваш реквест пойдет на сервер, непонятно сколько секунд уйдет на это, потом он вернется назад с вашим красиво оформленным сообщением об ошибке, которое говорит о том, что юзер козел, и он вообще не имел права этого делать, даже вводить такое. Вот так не делайте. Ну вот, так что на сегодня подкастик мы закончим. И так я наговорил уже немало из этой моей чудной гостиницы. Напоследок хочу сказать вам такую новостишку, которая не очень хорошая, мне она не нравится. Но что делать IBM? IBM сейчас ведет переговоры с Sun Microsystems, и он хочет их купить за 6,5 миллиардов долларов. Печальная новость. Я вообще люблю Sun Microsystems, имел с ними дело очень давно. Мне кажется, такая очень хорошая инженерная компания с хорошим духом. Не то чтобы они деньги зарабатывали хоть раз, или хоть нормально зарабатывали деньги на их софтвер, но мне было бы жалко, если бы их купила IBM. IBM – это такой монстр, который всегда отстает в софтвер, который делает деньги на других вещах, типа на продаже железа, у них огромная консалтинг division. И если они заберут Sun, ну, жалко, жалко. Но посмотрим, что получится. А за сим будьте здоровы, с вами был Будам.